Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен кино. Во второй половине часа беседа с киноведом Андреем Хреновым, автором книги об американском киноавангарде. А мартовское кинообозрение начнем с нового фильма Рауля Руиса «Лиссабонские тайны». Мне уже приходилось говорить, что я принадлежу к большой международной секте фанатов Рауля Руиса. Энтузиазм этой секты не иссяк, ряды ее ширятся, но в последнее время утвердилось ощущение, что Руис, которому в июле исполнится 70 лет, лучшие свои фильмы уже снял, его главные достижения в прошлом. И вот его новая работа «Лиссабонские тайны», неожиданный шедевр, фильм безупречный, который смотришь на одном дыхании, несмотря на длину. Я видел версию, которая продолжала 4,5 часа, а кинокритик Борис Нелепо – 6-часовой телевизионный вариант.
Полную версию я смотрел в кинозале и был бы рад провести там еще не один час. «Лиссабонские тайны» – это мастер-класс по увлекательному повествованию, не отпускающему зрителя ни на минуту. Фильмография режиссера насчитывает вместе с короткометражками под сотню названий, с какими только жанрами, формами и сюжетами он не экспериментировал. Руис всегда был увлечен историями, каждая из которых тянет следующее, образуя нескончаемую цепочку. Герой «Лиссабонских тайн», сирота Жоао, воспитывается священником, отцом Денисом, который знает тайну рождения мальчика, но не спешит ее раскрывать. Этот секрет мы вскоре узнаем, но за ним следуют новые и новые загадки, новые судьбы, новые города и страны. Экспатриант Руис, чилиец, живущий во Франции, любит смешивать языки, и в «Лиссабонских тайнах» на равных звучат португальский и французский. Фильм поставлен по книге Камильо Кастело Бранко, португальского классика XIX века. «Лиссабонские тайны» – роман фельетон, печатавшийся с продолжением в периодике. Потому и телевизионный формат – органичная форма для его экранизации. На счету Рауля Руиса множество адаптаций литературной классики. «Обретенное время» Пруста, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Банкирский дом» Нусингена Бальзака, «Сильные души» Жано, «Большой Молин» Алена Фурнье и даже «Исправительная колония» Кафки. Впрочем, от сюрреалиста не стоит ждать следования букве литературного первоисточника. Он передает атмосферу произведения.
С одной стороны, это костюмная мелодрама, экранизация романа, написанного в 1854 году, а с другой – фильм Рауля Руиса, сразу узнаешь его почерк. Главная тема кинематографа Руиса – двойничество, или даже так, множественность душ в одном теле. Отец Денис, который знает все лиссабонские тайны, предстает светским юношей, цыганом, мудрым священником, и другие герои тоже с легкостью перевоплощаются, выбирая и меняя судьбы точно наряды.
Один из главных специалистов по Раулю Руису – австралийский кинокритик Эдриан Мартин. В статье для сборника, посвященному режиссеру, он написал творческий метод Руиса.
Руис не заинтересован в том, чтобы рассказать одну уникальную историю, которая отличала бы каждый его фильм. Прежде всего, он не достигает той связности, что свойственна истории в ее воображаемой полноте. Нарратив для него является лишь поводом, но поводом к чему? Как он сам утверждает, его первостепенный интерес направлен на переходы между повествовательными уровнями и от одного мира к другому, будь то миры реальные или воображаемые. Он стремится к тому, чтобы понять эти мосты, исследовать их, преобразовать по своему усмотрению эти опорные точки, эти трудные моменты соединения и разлада.
В кинозале я вспомнил одного эксцентричного переводчика, который, работая над гривуазным немецким романом XIX века, оставлял латиницей некоторые имена и слова, чтобы русский читатель не забывал, что это перевод, и к написанному следует относиться насмешливо. К такому же приему прибегает и Руис. Вдруг над беседующими персонажами на несколько секунд, как улыбка чеширского кота, зависает огромная перевернутая чашка с чаем, послание из его сюрреалистических фильмов 80-х. Годов. Да, собственно, сам уклад дворянской жизни XIX века, наполненный условностями и табу, сюрреалистичен, и Руис видит его именно так, когда снимает ритуал дуэли или обмороки дам на балу.
On dit qu'ensuite elle a trouvé un homme mystérieux, un étranger.
Tu n'as plus de nouvelles du colonel Lacroze?
Не будем забывать, что «Лиссабонские тайны» по жанру можно отнести к так называемому «кровавому роману». Прекрасная сирота оказывается сыном несчастной графини, зловредный маркиз превращается в кладбищенского нищего, герцогиня трагически влюбляется в богатого бонвивана, все опутано паутиной интриг, и от классического кровавого романа произведение Бранка отличает лишь скромное количество крови. Любви в его историях гораздо больше, чем смерти.
Зато смерть в избытке присутствует в других фильмах по книгам Камильо Кастелло Бранка. Для «Лиссабонских тайн» главной экранизацией Бранка оставалась «Пагубная любовь» Мануэля де Эльвейре, тоже телевизионный фильм в 6 частях. Но если Руис португальскую прозу переводит на язык кинематографа, то Эльвейре не дает забыть о самом тексте. Сначала на экране у него появляются титры с небольшим отрывком из романа, а затем следует сцена, иллюстрирующая этот текст. Поскольку Эльвейре склонен к театральности, то его планы обычно сняты статичной камерой, а сами актеры играют отстраненно и иногда нарушают важное кинематографическое правило – смотрят прямо в камеру. Это не единственное обращение Эльвейре к Кастелло Бранко. Впервые он упоминается в документальной короткометражке 40-го года «Фамаликан», посвященной португальскому городу, в котором стоит памятник писателю. 50 лет спустя, в 1992 году, Эльвейре снял фильм «День отчаяния», основанный преимущественно на письмах Камилу Кастелло Бранко. Фильм рассказывает о самоубийстве писателя, к которому тот был готов с 18 лет и решился осуществить, когда ослеп. Кино снималось в доме, где покончил с собой писатель. В кадре появляется Марио Баросса, который представляется зрителю и сообщает, что сейчас сыграет роль Бранко, а его партнерша даже проводит небольшую экскурсию по этому дому. Баросса до «Дня отчаяния» играл в кино всего лишь один раз, и тоже Камилу Кастелло Бранко, в другом фильме Оливейра «Франциско». «Франциско» снята через 2 года после «Пагубной любви» Оливейра и рассказывает о другом драматическом эпизоде из жизни писателя, мучительном романе между его другом и девушкой, которая его тоже интересует. Это третий фильм в тетралогии «Несостоявшейся любви» Мануэля де Эльвейре, которому французский кинокритик Серж Даней посвятил один из своих лучших текстов «Что может сердце». Даней называет Эльвейру великим барочным режиссером и ставит в один ряд с Кармелу Бене, Хансом Юргеном Зибербергом и Раулем Руисом, радикалами 70-х годов. Впрочем, Мануэль де Эльвейре и Рауль Руис продолжают из года в год снимать, пожалуй, самое современное кино и сегодня. Вот что пишет о «Лиссабонских тайнах» кинокритик Квинтин в журнале «Синемаскоуп».
«Лиссабонские тайны», как и многие другие фильмы Руиса, к примеру, «Остров сокровищ», предлагает идею, будто время и пространство, в котором мы живем, по сути, мало отличаются от времени и пространства, населенных вымышленными персонажами. По большому счету, мы живем в таком же платоновском лимбе, где никто никогда не умрет, ни персонажи, ни, стало быть, мы сами.
Фильм Рауля Руиса я смотрел на Фебиофесте. В марте в Праге проходят 2 кинофестиваля. В конце месяца большой фестиваль «Фебиофест», а перед ним фестиваль документальных фильмов «Единый мир». Одну из наград этого фестиваля, специальное упоминание жюри, получила лента «Водочная фабрика», о которой мы рассказывали в радиожурнале «Поверх барьеров» неделю назад. А на прошедшем в марте в Стокгольме фестивале «Темпа» фильму Ежи Сладковского о работницах разливочного цеха водочной фабрики в Жигулевске достался главный приз. В этом году в Стокгольме было много фильмов из России и о России. Специальная секция называлась «Из России с любовью», приезжала большая группа из ВГИКа, показывали свои работы студенты. О некоторых российских сюжетах фестиваля «Темпа» расскажет Наталья Казимировская.
Сюжетов много. Здесь и бравый милиционер, долгое время скрывавший свою принадлежность к сексуальному меньшинству, и отчаянно смело открывающийся сейчас перед кинокамерой, и внимательное наблюдение за существованием инвалидов одного из домов интернатов и их попытка обрести себя в творчестве, и неторопливое фиксирование жизни одной из улиц маленького провинциального городка, ее обитателей, взрослых и детей. Медленно и дотошно снимает питерский режиссер, один из мэтров российского документального кино Александр Гутман, жизнь и быт преступника, заключенного пожизненно в одиночную камеру. В фильме «17 августа» герой невыносимо долго и усердно чистит зубы, время от времени делает зарядку, ходит взад и вперед по своей комнате клетки, наблюдает из окошка камеры за воробушком, подлетевшим к решетке. А за всеми этими нудными действиями беспредельная острота одиночества, необходимость хоть чем-то наполнить невыносимо медленно текущее время, безнадежная попытка взорвать это клаустрофобное пространство, вырваться из которого он сможет только после смерти. На встрече со зрителями Александр Гутман рассказал, что на какое-то время он сам переселился в тюрьму, вместе со съемочной группой занял соседнюю камеру и с позволения героя своего будущего фильма и администрации тюрьмы вел непрерывную съемку. И если поначалу человек в камере чувствовал себя неуютно, пытался что-то наигрывать, то потом он просто забывал о съемке, о присутствии наблюдателей и был самим собой. О российской направленности фестиваля говорит его многолетний директор Агнета Нургрен.
Всегда интересно увидеть, что фиксируют кинематографисты во времена кардинальных изменений в обществе. Советский Союз распался уже 20 лет назад, а мы сейчас как бы измеряем температуру России. Как это жить в ней сегодня?
Судя по фильмам, показанным на фестивале «Темпо», назвать температуру России нормальной трудно.
О Стокгольмском фестивале «Темпо» рассказывала Наталья Казимировская. «Волна свободы» – мартовское кинообозрение. 26 марта мир отмечал столетие со дня рождения великого драматурга Теннесси Уильямса. 23 марта умерла Элизабет Тейлор. По пьесам Уильямса было снято много фильмов, и Элизабет Тейлор играла в четырех его экранизациях. Это «Кошка на раскаленной крыше», «Тележка молочника здесь больше не останавливается», «Внезапно прошлым летом» и «Сладкоголосая птица юности». Уильямс восторженно отзывался о Тейлор. В своих воспоминаниях он называл ее восхитительной звездой, неподражаемой красавицей. О Тейлор и Уильямсе – культуролог Борис Парамонов.
Роль в «Кошке» считается одной из лучших работ Элизабет Тейлор. Внезапно прошлым летом фильм, не имевший кассового успеха, но его очень высоко оценивают высоколобые критики. А «Сладкоголосая птица юности», в которой появилась уже немолодая Тейлор, это вторая экранизация этой пьесы. Первая с Полом Ньюманом и Джеральдин Пейдж была, на мой взгляд, лучшая. Но зато сама Элизабет Тейлор, опять же, по моему мнению, лучше всего была как раз в «Птице», именно потому, что была уже немолодой. Я не принадлежу к числу поклонников покойной звезды. Даже ее красота оставляет меня равнодушным. Это для костюмных, декоративных по самой своей природе картин, желательно из древней истории, где надо не играть, а позировать. Такова была Клеопатра, и там Тейлор была на месте. В фильмах, где ей приходилось играть современных женщин, сама ее, что называется, писаная красота ей мешала. Она выбивалась из любого реалистического ряда. Это годилось и даже шло обычным голливудским поделкам, вроде «Рапсодии», первом фильме с Тейлор, который показали в СССР обомлевшим советским зрителям. Но в серьезном кино молодая Тейлор не смотрелась. В той же «Кошке на раскаленной крыше», скажем. Вообще, фильм исказил эту пьесу Теннесси Уильямса. Финал свел к хэппи-эндингу. Очень неудачно был выбран актер на мощную роль патриарха Биг Дэдди. В актерской карьере Элизабет Тейлор имел место парадокс. Она стала лучше, постарев. Ей шли роли молодых, несчастливых женщин, особенно сильно пьющих. Тут переломной и этапной работой стала ее роль в экранизации пьесы Олби «Кто боится Вирджинии Вульф». А в экранизации Теннесси Уильямса «Сладкоголосая птица юности» она играла когда-то знаменитую спившуюся актрису, содержащей молодого любовника. Что касается ее экранизации Уильямса «Внезапно прошлым летом», то здесь уместнее говорить уже о самом Теннесси Уильямсе. Тейлор здесь ни при чем. Эта пьеса, можно сказать, символическая. Достаточно сказать, что в ней съедают одного молодого человека, который, кстати, не появляется на сцене, на экране, сына очень богатой властной дамы. Элизабет Тейлор играла роль какой-то отдаленной его кузины, с которой мать отправила сына к некоему южноамериканскому морю на предмет приобщения его к женскому полу. Но он ее забросил, а все время проводил, болтаясь на пляже с местными мальчишками, которые его и съели. Вот это и есть символ, лучше сказать, аллегория. В этом образе Теннесси Уильямс зашифровал свою гомосексуальность, от которой он не мог и не хотел избавиться, но которая его страшила, поскольку в его время, 40-е и 50-е годы, гомосексуализм считался пороком, не был интегрирован в культуру. Это и есть главная тема Теннесси Уильямса, представленная, пожалуй, во всех его пьесах и киносценариях. Сексуальная ориентация – это экзистенциальная константа, которая оказывает ни с чем не сравнимое воздействие на человека. Но когда мы имеем дело с художником, вопрос еще более усложняется. Несколько лет назад я прочитал одну американскую статью, автор которой придумал термин «гоминтерн», имея в виду группу американских писателей 40-х-50-х годов, главным образом Уильямса и Трумана Капоти. Идея статьи была, как бы выиграла американская литература, если бы этим писателям не пришлось скрывать свою сексуальную ориентацию. Этот тезис вызвал у меня резкое неприятие. Есть одна истина, высказанная Виктором Шкловским. Искусство не терпит прямоговорения. Нельзя в искусстве просто говорить о том, что у тебя на душе. Это разговор для ближайшего круга друзей или для психиатра. У Теннесси Уильямса художественный эффект вызван тем, что он говорит о гомосексуализме, но говорит зашифрованно, а не открыто. Тогда, в 40-х и 50-х годах, и нельзя было об этом говорить открыто. И это шло на пользу искусству. Искусству, и тут парадокс, нужна цензура. Не в узком смысле идеологического или политического притеснения, а цензура, налагаемая на жизнь самой культурой, как средством подавления первичных инстинктов. Цензура в смысле Фрейда, а не большевиков. Другими словами, искусство не бывает без игры, скрывающей прозаическую правду, создающей маски. Творчество и есть создание масок. Самая замечательная, самая искусная маска у Теннесси Уильямса – это Бланш Дюбуа из «Трамвая желания». Маска эта скрывает самого автора, его гомосексуальные влечения. А объект этих влечений дан в не менее замечательном образе Стэнли Ковальского. Брутальный хам Стэнли – это образ мужчины в сознании или в бессознательном, что в данном случае одно и то же, репрессированного гомосексуалиста. Он одновременно влечет и страшит. Страшит потому, что на этом лежит цивилизационный запрет. И только поэтому Стэнли сделан устрашающим хамом. Вот так действуют механизмы искусства. Лучше сказать, органика искусства. Присмотримся к самой системе образов Теннесси Уильямса, и мы везде найдем этот господствующий образ слабый, осужденный на поражение женщины, образ самого автора. Так в пьесах «Лето и дым», «Ночь игуаны», везде. Я бы еще вспомнил малоизвестный фильм, сделанный по роману Теннесси Уильямса «Римская весна, миссис Стоун» с Вивьен Ли. Немолодая женщина, пережившая нервный срыв, уезжает отдохнуть в Италию, и там к ней пристраивается Альфонс, жиголо, как их теперь называют, чуть ли не первая роль в кино Уоррена Битти. В конце концов, она его выгоняет, но дело и не в Уоррене Битти. Героиня все время молча преследует некий зловещий незнакомец в образе грязного бродяги. Выгнав своего жиголо, героиня знает, что этот незнакомец стоит у нее под балконом, и она бросает ему ключ, как бы идя на верную гибель. Вот этот таинственный и устрашающий преследователь, опять же, гомосексуальный символ, а миссис Стоун – сам автор. И вот теперь, вспомнив ту статью о гоминтерне, спросим, возможно было бы такое творчество, будь тема гомосексуализма открыто обсуждаема? Я говорю однозначно – нет. Когда об этом говорят открыто, получается не искусство, а то, что называется гомосексуальный дискурс. Вот какие поистине грандиозные вопросы встают в связи с феноменом Теннесси Уильямса. Не более, не менее, как вопрос о судьбе культуры в демократическом обществе. Прогресс демократии в том, в частности, и состоит, что она ослабляет цивилизационные, то есть общественно обязательные репрессии. Но в обществе, не знающем запретных тем, уменьшается, чтобы не сказать, сходит на нет возможности высокого искусства. Когда о гомосексуализме пишут прямо, то получается не общезначимая культура, а гомосексуальная субкультура. Понятие общезначимости, нормы вообще уходит из демократии. И я не знаю, к добру ли это. Не знаю, что и для кого лучше. Свободное исповедание гомосексуальности или пьеса Теннесси Уильямса. Создается смешение и подмена планов. Поневоле навязывается тяжелый выбор. И тут другой оттенок в этом сюжете. Вопрос о человеческом счастье. Самое ли это важное? Чехов однажды сказал, если зайца долго бить по голове, он научится спички зажигать. Ясно, что этот заяц несчастен, но зато он, так сказать, горит творческим огнем. К этому следует добавить, что Теннесси Уильямс был глубоко несчастным человеком, страдал тяжелой депрессией, был алкоголиком. Он не отказывал себя ни в чем, но это было возможно только в богемной, вольной атмосфере Нового Орлеана, где он долго жил и куда любил возвращаться. Труман Капоти рассказывает замечательный случай. Они гуляли в каком-то новоорлеанском баре смешанного, так сказать, характера. И Теннесси Уильямс, развеселившись, расписался на животе какой-то женщины. И тогда ее спутник вынул член и сказал: «Распишись здесь». Уильямс посмотрел и сказал: «Ну, здесь разве Труман инициалы поставит?» Надо к этому добавить, что Труман Капоти был очень маленького роста. Это замечательная шутка и говорящая очень в пользу Теннесси Уильямса человека, но ведь мы ценим его не за такие шутки.
Знаток Голливуда, редактор журнала «Тайм-аут» Геннадий Устиян, как и Борис Парамонов, больше ценит поздние работы Элизабет Тейлор в кино. В день смерти актрисы он решил посмотреть «Сладкоголосую птицу юности», телеверсию пьесы Теннесси Уильямса, снятую в 1989 году замечательным режиссером Николасом Роугом.
Это довольно редкий фильм, и даже я сам не знал, что его снял Николас Рок, который мы знаем совсем другим работам. А кроме того, это период уже Элизабет Тейлор после того, как она в кино, собственно, сделала все самое великое. Экранизация не похожа на... Во-первых, там сюжет изменен. Это не похожа экранизация на ту каноническую голливудскую экранизацию, в которой играли Пол Ньюман и Джеральдина Пейдж. Собственно, Джеральдина Пейдж играла роль кинозвезды Алессандро Дель'Акква, которую потом сыграла Элизабет Тейлор. Но так как Элизабет Тейлор, в принципе, была всегда звездой более крупной, чем яркой, чем Джеральдина Пейдж, то роль бывшей кинозвезды и бывшей красавицы, конечно, и очень идет. Она в конце 80-х, конечно, уже возраст сказывается, но, собственно, это и требовало роль.
Я знаю, что ты большой знаток голливудского кино всех эпох. Многие думают, что как-то несправедливо досталось ей столько славы.
Многие считают, что она несправедливо получила первый «Оскар», потому что должна была получить Ширли Маклейн за гораздо более сильную работу за роль в «Квартире», и тогда получила Элизабет Тейлор за «Баттерфилд 8». А фильм действительно очень слабый, и роль у нее очень кэмповая. Но иногда «Оскары» дают за совокупность ролей, потому что она перед этим снялась в очень хороших фильмах. Во-вторых, дают просто потому, что вот есть там год, когда вот актрису обожают все. Ну, например, как Натали Портман в этом году за «Черного лебедя». Так иногда совпадают обстоятельства. У нее тогда совпали вот так. Может быть, ей досталось больше, потому что она просто очень рано начала. Она была уже звездой к тому моменту, когда многие актрисы в 20-25 лет только начинают карьеру. Она получала те роли, которые там получили бы другие актрисы, будь они там вовремя, в правильном месте, в правильное время. Но кто не жалеет о том, что она получила эти роли, потому что она прекрасно с ними справилась.
Разговор с кинокритиком Геннадием Устияном завершил выпуск «Кинообозрения на волнах свободы». Ну а сразу после сводки новостей, через 2 минуты, мы вернемся к американскому кино в беседе с Андреем Хреновым, автором только что вышедшей в Москве книги «Маги и радикалы. Век американского авангарда».